Культурные люди.
Александринский театр выпустил долгожданную премьеру «Рождение Сталина». Главную роль в спектакле молодого Сосо исполнил Владимир Кошевой, и он у нас сегодня в гостях. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что пришли. Сорока донесла мне на хвосте, что вы опоздали на нашу сегодняшнюю встречу, потому что встретились с Фабио Мастранджело перед тем, как прийти сюда.
Простите, пожалуйста.
Нет, вопрос не в этом.
Простите.
Я не знала, что вас связывает теплая дружба с господином Мастранджело.
С Фабио давнишняя дружба, действительно, уже много лет. Я читаю в мюзик-холле «Маленького принца», и благодаря Фабио Мастранджело появился проект «Пергюнт», который мы тоже показали в мюзик-холле.
Это тоже мелодекламация?
Нет, это не мелодекламация, это композиция Грига с драматическими кусками Ибсена.
Так, ну так это, по сути дела...
Нет, все-таки это спектакль. Да,
это спектакль. Это спектакль. Угу. А «Маленький принц»
а
это
«Маленький
мелодиклама».
«Маленький принц» — это чтение под
чтение.
Музыку.
Угу. Хорошо, ну мы все, давайте вернемся, конечно же, потому что все-таки собрались мы в связи с рождением Сталина, прежде всего. Судя по тому, что как готовилось появление этого спектакля, готовилась достаточно хайповая история. Так
хорошее
или иначе.
Слово.
Вы полагаете, ну, скандальная история, если вам так, да, удобнее. А получился этот хайп, получился этот скандал, как на ваш взгляд?
Ну, такой цели сделать скандал или хайп создать нет, не было. Была идея просто заговорить о том, о чем не принято говорить.
А не принято или... говорить, вам кажется, о чем в данном
случае? Мне кажется, пришло время говорить о рождении тирана, о рождении зла в нашей стране. Но это для одной части населения, а для другой части населения это великий победитель, строитель. И, как кто-то сказал из наших... Как, не знаю, помягче сказать.
Ну, давайте, держитесь.
Эффектный менеджер его называют.
А, эффективный менеджер. Точно, точно. Да, знаю, слышала.
Слышали, да?
Да, слышала такое.
Вот, поэтому то, что зрительный зал расколот, это, наверное, правильно. Потому что все-таки в нашей стране до конца эту язву, эту болезнь еще не изжить. И 5 марта несут цветы.
День смерти Сталина.
День смерти Сталина. А мало кто вспоминает, что это день смерти Прокофьева и Ахматовой. Для меня это очень показательно.
Слушайте,
и часть общества, которое приходит на спектакль, не хотят аплодировать, когда памятник пытается подняться.
Серьезно?
Да, это очень интересный такой момент. У нас был спектакль, когда была тишина. Это был самый дорогой спектакль, когда не аплодировали. Когда... А вы видели спектакль?
Да, я видела, я 4 числа была.
Да.
Ну, в моем случае аплодировали.
Аплодировали, да. Вот был спектакль, когда аплодисментов не было.
Я вот как раз вас хотела спросить, вам удается или... Нет, это не может удаться, это понятно, это абсурд. Но что-то происходит с публикой в процессе спектакля, вот с этой расколотой публикой, которая что-то
очень,
для себя начинает
зал
понимать.
Зал очень внимательно слушает. Вот для меня, как для артиста, это очень важна тишина.
Угу.
Она может быть разная, она может быть звенящая, она может быть скучной от того, что рассеивается внимание. Здесь очень внимательный зал. Вот пока идут спектакли, я не знаю, что будет завтра или послезавтра на следующих спектаклях, поскольку для зрителя это всегда первый спектакль,
ага.
Для артистов это очередной.
Да.
И мне каждый раз интересно, какой он будет, как он будет меняться, какая публика будет приходить.
Еще интереснее, как спектакль изменится через пару-тройку лет.
Да.
Потому что уже будет примерно понятно, зрителю будет примерно понятно, на что он идет.
Я вообще, да.
Сейчас я немножко в интриге.
В интриге, да. Я очень тоже жду, когда уже будет зритель подготовленный и понимать, на что он идет.
Когда я была на вашем спектакле, я в зрительном зале, но это только то, что я увидела, да. Со мной рядом сидела Татьяна Черниговская. Это знаменитая
прекрасно.
Ученая, которая, в общем, изучает мозг человека, прежде всего, очень популяризирует науку.
Она мне сказала очень хорошие, важные слова.
Сейчас, вот, да, да. Еще я встретила Виктора Мережко, тоже не последнего для вас человека. Да. Вообще такой был звездный состав. Вообще яблоку было негде упасть. А что Черниговская сказала о спектакле?
Да, сказала.
Что она сказала?
Этого я не скажу. И что так. Она мне сказала, тоже не скажу. Но для меня это очень дорого и важно.
Это было важно.
Это
хорошо.
Очень лично.
Угу. Понятно. Но еще тут важно, наверное, сказать, да, что Черниговская занимается процессами, в том числе мыслительными процессами нашего мозга, а спектакль «Рождение Сталина» — это, насколько я поняла, задачу Фокина, режиссера этого спектакля, попытаться понять, как чудовище родилось из приятного грузинского молодого человека.
Совершенно верно.
И поэтому, в общем, я так понимаю, Черниговской тоже было, наверное, интересно на это посмотреть. Мы к этому еще вернемся. Давайте. Мережко. У вас же тоже что-то, да, с Виктором Мережко?
Ну, Виктор Иванович подарил мне несколько важных ролей. Он писал сценарий специально для артиста Кашевого, что это вообще всегда очень ценно, как для артиста пишут специальные роли. И Виктор Иванович оценил спектакль очень конкретно и поздравил меня с хорошей ролью.
Отлично. Вы неоднократно в интервью говорили о том, что вы Сталина ненавидите.
Да. Нет, не отрекаюсь от этого.
Я не прошу. И вы говорили о том, что, работая с ролью, вы не пытались оправдать для себя вашего героя.
Да, для меня это был такой серьезный опыт актерский, потому что...
Я не понимаю, как это возможно.
Очень тяжело это делать, очень, потому что я знаю...
Просто технологически объяснить.
Технологически не объяснить, потому что такая кухня... внутренняя, она может быть не очень интересна, потому что это действительно технологически очень сложно. Но я попытаюсь объяснить, но, наверное, это брехтовское отстранение.
А, вот так вот, да?
И Валерий Владимирович меня в этом поддержал, потому что он сказал, что, ну, наверное, это правильно, потому что без такого включения или погружения был бы, наверное, бы не тот эффект. А так... Мы играем. Мы позволяем себе играть.
Можно я вам скажу вещь, которая может вас, я не знаю, может расстроить?
Давайте.
Вам не показалось, что ваш Сталин немножко похож на Джигурду?
Ух ты.
Извините меня, пожалуйста.
Если бы я еще запел бы.
Ну, слава богу. Что вы не запели. Нет, просто в какой-то момент я...
Джигурда в смысле...
В лучшем смысле.
Ну, если бы мне надо было еще чуть-чуть там в рубашку, чуть-чуть, у меня не очень волосатая грудь, но...
Обидно, но просто, понимаете, вы работаете такого действительно энергичного молодого человека, и вот где-то там проскальзывает то ли потому, что прическа отчасти похожа. В общем, простите мне эту ассоциацию.
Но прическа Сталина.
Да, ну, я посмотрела, да, фотографии молодые. Хорошо. Скажите мне...
Джигурда.
Ну, извините, вот если хотя бы у одного человека возникла такая ситуация.
Ну, хорошо, ладно.
Значит, у кого-то может быть еще.
Я очень колючий, если я вдруг вспомню во время спектакля, что это Джигурда, я раскалюсь.
Вы ржете, что ли?
Да, я очень колючий, ужасно.
Ну, вообще, это такое, как это, гибельное для актерства для актера свойство.
Я очень колючий. Бурда, смешно.
Ладно, слушайте, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, а вы вообще как готовились к этой роли? В том смысле, что читали, смотрели фильмы, что вы делали? Или...
Знаете, Олеся, я вам скажу такую штуку.
Или на Фокина положились?
Такую штуку нет, но, безусловно, я без режиссера я никуда, и Валерий Владимирович здесь... Надо дать ему должное, вел от начала до конца. Мы прошли вместе этот путь, я не был брошен. Но литературы я читал еще... Я ребенок конца 80-х годов, когда мне было 15-16 лет, это уже начало 90-х, когда появилась масса литературы. И я помню...
Ну, а Булат за тогда «Покаяние», вот это вот, да?
Абсолютно. И я читал все, что попадалось, начиная от Приставкина и Гинзбург. Но сейчас я всю эту же литературу перечитал по-другому. И Волкогонова, я очень долго искал эту книжку, потому что дома оказался только один том, а было их два.
Угу.
И больше его не переиздавали. Волкогонов написал два потрясающих тома, посвященных Иосифа Виссарионовича. И с начала 90-х годов его не переиздавали. И книжку Собчака, и вот я боюсь неправильно назвать фамилию англичанина, Майнфред, по-моему, «Молодость Сталина», и Джон, автор «Жизнь Чехова», Рейнфилд, по-моему, я боюсь обмануть его, то ли Джон, то, может быть, Дональд Рейнфилд, книжка про Грузию. И он же написал «Сталин и его опричники». Потрясающие книги.
Хорошее название.
Да.
Ну, то есть вы готовились прежде всего с помощью литературы.
Я могу сказать, что я вообще книгачей, может быть, не для того, чтобы я готовился, мне просто было любопытно, что вокруг. Даже я комиксы читал. У меня есть комикс, называется «Смерть Сталина».
Так, секундочку.
Замечательно изданный.
Владимир Кошевой в студии радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте.
Мы... И снова здравствуйте. Мы говорим, пока говорим о рождении Сталина в Александринке. Мы будем еще затрагивать кучу разных вопросов, но через 2 минуты, потому что нам нужно прерваться, не отключайтесь.
Культурные люди. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Культурные люди.
Радио «Комсомольская правда», Владимир Кошевой. Инфоповодом нашей встречи сегодняшней является, естественно, спектакль «Рождение Сталина» в Александринке, о котором очень много говорят и пишут, но просто чрезвычайно много. Но не только. И все-таки вот я позволю себе еще, да, несколько вопросов по этому поводу вам задать. Вы же не возражаете? Вы не устали говорить
интересно
про смерть Сталина?
Нет.
Отлично, хорошо.
Рождение.
А? Рождение. Почему смерть?
Потому что я сказал, что я даже читал комиксы «Смерть».
Точно. А я вам скажу, что когда... Мне кажется... Я ошибаюсь, наверное, мои домыслы. Но мне кажется, что Фокин, когда задумывал вот всю эту композицию «Рождение Сталина», тогда же был мощный скандал с фильмом «Смерть Сталина». Помните, который пытались запрещать? Правда, там самого Сталина в фильме нет. Но так или иначе, это была гомерически смешная история с этим запретом, потому что он, в общем, абсолютно невинный и смешной фильм, и вообще непонятно, из чего там такой делать хайп. Но как будто ответом вот на этот скандал «Смерть Сталина», да?
Вы знаете,
у Фокина оказалось
рождение. Я его спрошу, Валерий Владимирович,
да?
Кстати.
Вам не приходило в голову эта мысль?
Нет.
Хорошо. Хорошо, ладно.
Я задам вопрос.
Ладно. Слушайте, ну знаете что? Вот мы уже затронули эту тему. Почему, может быть, и Черниговская... Мне действительно страшно интересно, что вам сказала Черниговская.
Ну, после эфира я почитаю.
Ой, спасибо, вернее, спасибо. Да. Татьяна Черниговская была на премьере. Я видела ее в зале. Ну, в общем, отлично. И вопрос в том, как состоялся из молодого человека, в общем, нормального, ну, богоборческого несколько, грузинского, очаровательного парня, вдруг состоялось то чудовище, которое так перевернуло историю нашей страны. Вот как, на ваш взгляд, то, что происходит непосредственно с вашим героем, когда вдруг у этого мальчика, у этого молодого человека в голове возникают вот эти подозрения относительно того, что каждый из его друзей может оказаться предателем. Вот вы считаете, что это оправдано? Я не увидела там, что называется, причинно-следственной связи. Вы ее, когда работали над ролью, вы видели? Вот как это возникло? С чего вдруг?
Потому что он почувствовал себя Бог. Значит, если я Бог, значит, рядом окажется предатель, обязательно Иуда появится.
А, вот вот так, да?
Очень просто.
В какой-то момент там просто есть прекрасное, да, еще отождествление себя с Богом, когда он милует ребенка, который, ну, как заклание, да, как Исаака избегает смерти. То есть просто мне иногда казалось, что как раз у Сталина произошло изменение сознания патологическое, уже когда он забрался на вершину власти. Но
чуть-чуть раньше.
Вы полагаете, чуть-чуть что раньше. Все-таки раньше, да?
Вообще, на самом деле, это очень интересный момент, как правильно организовать вокруг себя людей, которые будут смотреть себе в рот, чтобы можно было управлять. Помните, как Москва слезам не верит? Сначала нужно управлять тремя, а потом...
А потом уже количество не важно.
Не важно, да. Здесь то же самое. Вот найти сначала одного, потом второго, потом третьего.
И ваш герой понимает, что не на любви должно быть это управление,
не на
любви, а на страхе.
На страхе. Только на страхе, да. И на крови.
Хорошо. Я не могу вам не задать этого вопроса. Ну, простите, я понимаю, что наверняка его 100 раз вам задавали, но это важно, чтобы вы, да, ответили.
Ага.
Вот сейчас, очень многие говорят по поводу того, что вот если бы была твердая рука сейчас в нашей стране, что Сталина не хватает прям вот, да? Вы человек, который сейчас много про него прочитали, что называется, немножечко инсайдерскую получили информацию о Сталине, если можно так сказать. Вы бы что им сказали? Вот насчет того, что Сталина нам не хватает сейчас.
Ну вот я бы как раз-таки посоветовал бы ему все-таки прочитать. Все,
погрузиться.
Погрузиться. Потому что забывать о том, что миллионы жизней были погибших, уничтоженных, начиная от простых людей, заканчивая людей искусства, и это было всего полвека назад. Ну, чуть больше. И что каждая семья дрожала и боялась, что приедет эта машина, и что стоял этот тревожный чемоданчик, и что действительно страна жила в страхе, это так быстро забылось. Это вымылось просто каким-то, я не знаю чем, какая-то абсолютная тупость и я даже не могу, наверное,
подобрать слов. Ну, это может быть стокгольмский синдром?
Нет, это не стокгольмский синдром, нет, это что-то другое. Это какая-то защитная реакция, что... Мы не хотим этого знать. Знаете, с чем я столкнулся? Нас это не коснулось, да.
Шоры, да, такие?
Шоры, совершенно верно, шоры. Нам сейчас так хорошо, так удобно. А то, что это может коснуться сейчас любого человека, в любую секунду могут тебя посадить, найти любой повод, чтобы начался заниматься тобой следственный комитет, мне кажется, что вот в этом, в этой беззаботности я бы просто был бы аккуратен и не так бы легко говорил о том, что нам нужна такая вот жесткая рука.
Вот вы знаете, на этом месте мы плавно переходим с вами к Кириллу Серебренникову.
Да. Я очень рад, что...
Не возражаете?
Я не то, что возражаю, я радуюсь. Для меня Кирилл Семенович – это не просто человек и коллега, это для меня близкий человек, важный человек в моей профессии. С которым мы начинали. Еще он делал спектакль «Пластилин», но у нас по творческим соображениям не получилось сотрудничество.
Я ничего об этом не знаю.
Да, я приходил к нему на пробы, и у нас не получилось с ним работать. И через много лет мы стали общаться по-другому, уже более близко. И через много-много-много лет той истории, когда я был еще студентом, он пригласил меня в свой спектакль «Нуреев». Сначала меня пригласил спектакль «Герои нашего времени». Я читал монологи Печорина в его балете. И через 2 сезона я вышел на сцену Большого театра в драматической роли ведущего такого центрального персонажа, единственного драматического артиста, который вышел в балете. Я не знаю, как связаться с Кириллом, потому что все телефоны пока его молчат.
К сожалению, да, мы это знаем.
И я очень жду, что мы с ним повстречаемся. Потому что эти 594 дня, которые он провел, я, к сожалению, ни разу не был ни на одном заседании, поскольку были выпуски. Но я очень переживал. Я знаю, я пытался передавать ему... привет и через адвокатов, и как-то связываться с ним.
Я думаю, что он об этом знает, конечно же. Но если возвращаться к спектаклю Нуреева, тоже такая почему-то получилась скандальная история.
Это выдуманная скандальная история, потому что свобода не может быть скандалом. Свобода мысли не может быть скандалом. Свобода выражения вообще чего-либо, мнения, чувств, Вы посмотрите просто, как перестали, или я бы даже сказал, что стесняться выражения чувств. Это прячется за каким-то цинизмом. А спектакль Кирилла о чувствах. Не просто о свободе, а о чувствах, о мысли.
Зато перестали стесняться выражения своей оскорбленности?
Да, зато можно вот говорить, что вот мои чувства оскорблены. А это стало не стыдно говорить. Такая подмена понятия. Люди так запутались в собственных в штампах, которые где-то еще вот здесь сидят, еще откуда-то, я не знаю, кто им там вбил, когда это было вбито. Как в сказке у Евгения Шварца «Дракон». Мы все учились, но почему ты стал лучшим учеником? Нас всех учили, но почему ты стал лучшим учеником? Откуда это берется, это непонятно. И как легко повесить клеймо? Как легко сказать, что вот раз ты думаешь не так, значит, ты враг. Давайте воспитывать Бабу-Ягу в собственном коллективе. Так удобно, прекрасно. Но в любом коллективе есть какой-то изгой, который думает по-другому. Но это же не значит, что он урод. Это не значит, что он какой-то... Он просто думает по-другому.
Ну, нам, как людям, вообще, наверное, присуще чувство стадности. Другой вопрос, да. Что...
Объединяться против кого-то – это гораздо легче.
Да.
Объединяться ради успеха очень трудно. Очень.
Потому что, наверное, успех – это такое понятие достаточно
индивидуальное. Ну, конечно, начиная сразу искать, в чем этот успех, ты чей-то друг, ты с кем-то спишь, ты что-то как это... Да, потому что ты ничего не сделал для этого успеха. А еще, знаете что, не прощают успех, потому что ты справился сам.
Согласна, это непростительно.
Это непростительно. Как только ты делаешь что-то особенное, и вдруг ты справился без чьей-то помощи.
Это неприятно.
Это так неприятно. Ты начинаешь раздражать. Конечно. Просто.
Да. Извините, возвращаясь к Нурееву, инсайдерская информация, опять же, от вас. Какое будущее у этого спектакля? Потому что...
Очень редко идет спектакль.
У меня
должны
нет
были,
надежды на то,
должны
что я
были,
его увижу.
Должны были играть его летом.
Так.
Почему-то перенесли эти спектакли. Вот сейчас мне звонили из театра и сказали, что в октябре, в ноябре поставили в репертуар несколько спектаклей. Да.
Ну, то есть все-таки есть надежда. Это как-то...
Ой, вы знаете, у нас была такая надежда, что он будет играться как можно чаще, но мы его сыграли в этом сезоне, потому что сезон уже подходит к концу, и летом уже его не будет. Мы сыграли его всего 2 раза.
Владимир Кошевой в студии радио «Комсомольская правда». Мы собрались в этой студии по поводу рождения Сталина в Александринке, но, конечно же, не только, потому что Владимира Кошевого зритель знает по роли Раскольникова в «Преступлении и наказании» Светозарова. Да, вот мы сегодня вспоминали серебренниковский спектакль «Нуреев». Есть еще вот сейчас, совсем недавно, насколько я понимаю, «Геликон-опера», да, «Высокая вода венецианцев» по Дени Рубину. Подождите, ничего мне не говорите. Вы понимаете, я сейчас мастерски подвожу к паузе.
Вы начинаете
уже что-то такое говорить. Вот сейчас у нас пауза будет, а потом все подробности мы расскажем буквально через 2 минутки.
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
Владимир Кошевой в студии «Комсомольской правды», и мы продолжаем. Мы уже довольно много говорили о рождении Сталина в Александринском театре. Премьерные показы, которые идут сейчас как раз в эти дни. Наверное, может быть, мы еще в этом эфире вернемся к этому спектаклю, а может быть и нет, потому что на самом деле поводов поговорить у нас очень много еще. И мы вот предыдущей части мы затронули высокую воду венецианцев. Вы мне в перерыве сказали, что спектакль переехал. Значит, это спектакль по Дине Рубиной, блестящая писательница, которая, к сожалению, живет в Израиле, но великолепная русскоязычная писательница, любимая.
С удивительным языком, наверное, в 21 веке.
Куда вы, откуда переехали? Что, почему, что произошло?
Это просто технический вопрос, связан просто с площадкой.
Что, это просто технический.
Да, что мы сыграли как бы превью, а Иосиф Рихельгаус вот предложил сделать на его сцене, и спектакль встает в репертуар «Школа современной пьесы».
Вы играете вместе с
Сатей Спиваковой.
Совершенно верно. Ну и как?
Прекрасно. Мы с Сатей Спиваковой сделали уже 2 спектакля. Вот премьера должна быть в мае «Высокая вода венецианца» в «Школе современной пьесы». И, наверное, уже в начале сезона у Евгения Витальевича Миронова мы сыграем в Театре нации «Метафизику любви» по сценарию Сергея Соловьева.
Угу. Да.
Да. А Фабио Мастранджело, от которого я бежал навстречу
с нами,
и опоздал, к сожалению, простите, ради бога, Фабио Мастранджело нас познакомил с Сати на проекте «Пер Гюнт», который мы сделали здесь, в мюзик-холле, под его руководством.
Вот видите, какие удивительные подробности
Как говорил Михаил Михайлович Казаков, следи за кругами. Круги обязательно должны замыкаться, если это правильный круг.
О, вообще, это ужасно интересно. Читая разные интервью с вами, я вообще обратила внимание, что вас окружает огромное количество очень известных людей, харизматиков, вообще великих даже по-своему
один
людей.
Один только Михаил Михайлович Шемякин, что стоит.
Да, это, там, Плесецкая, между прочим, есть. Да, мы к этому еще придем.
Светлана Николаевна Крючкова, с
Вот-вот-вот, эти вопросы у меня еще есть
к вам. В Большом драматическом театре, да.
Да-да-да. Так что вы такой, в общем, везунчик, по большому счету. Если.
Правда. Правда, везунчик.
Если серьезно.
Какие-то минуты отчаяния я начинаю там грызть, а потом вспоминаю и как-то, как барон Мюнхгаузен, вытаскиваюсь.
За косичку.
За косичку.
Слушайте, ну тогда давайте так. Мир узнал об актере Владимире Кошевом после Раскольникова в «Преступлении и наказании». Сериал Дмитрия Светозарова, по-моему, серии 6-8, да? 8 серий.
8 эпизодов, да.
Потрясающий совершенно, конечно, ваш образ этот.
Спасибо.
Удивительный. Нет, ну вообще это, о сериале это можно спорить, но он эмоционально, конечно, очень запомнился. И, конечно, а дальше, вот то, что я почитала о вас, у вас был какой-то актерский провал. После такого успеха.
Провал, да.
Что, вы на стройке работали, извините,
да.
Это правда, что ли?
Это правда.
То есть это не миф?
Нет.
Как так получилось?
Ну, понимаете, Олеся, какая история действительно интересная. Это сейчас легко так говорить, когда прошло там 150 лет. А тогда, кроме выбора участвовать в шоу на коньках и бегать с дикими зверями в цирке, что-то мне еще предлагали, какое-то еще шоу.
Извините, что я смеюсь, это вообще трагично довольно.
Мне ничего не предлагали. И участвовать в таком я не то чтобы не собирался, а я не понимал, как. Мне казалось, что я сыграл хорошую роль. Почему я должен плохо кататься на коньках или плохо бегать с собачками в
цирке? Интересно, почему никто не задает себе такой вопрос? Он же очевидный совершенно, действительно.
А потом я вдруг понял, что если бы я бы остался в шоу вот в этих, я бы, наверное, не встретился бы ни с Шемякиным, ни с Плесецкой, ни с Ростроповичем. Это был, наверное, какая-то, можно сказать, плата,
угу,
с одной стороны. А может быть, это был такой воспитание, как есть такое выражение, о жестокости у женщин и собак.
Ага.
Вот меня как собаку очень сильно воспитали. Да. Я стал команда фас и команда фу для меня, я стал себя очень сильно держать.
Хорошо, что вы так для себя это формулируете. Это, ну, это очень круто. Хотя, с другой стороны...
Да черт не знаю, круто. Это так получилось. Может быть, я этого и не хотел. Может быть, я бы хотел
сниматься... Я просто не понимаю, почему вы не спились на тот момент. Почему вы не...
А как-то...
Почему вы на стройке работали, а не в офисе? Почему вы не бросили, как очень многие люди, профессию вообще совсем и не забыли о ней?
Я бросил эту профессию.
То есть вы решили с ней расстаться?
Да, я не хотел... Мне предлагали... Единственное, что... произошло. Это тоже очень интересный момент. Я отказывался сниматься в кино, потому что я и в кино не хотел сниматься, потому что я понимал, что то, что снимается и как снимается, я был как мальчик Кай или нет, как герой Хазанова попугай, который говорил правду. Помните, на товарища не накладывают мясо. А Люся Гурченко мне говорила: ты дурак, сказавший правду, держи коня наготове. Никто не хочет эту слышать правду. Зачем? Зачем слышать художнику-постановщику, что он делает плохо? Зачем ты говоришь актрисе, что она играет плохо? Зачем режиссеру говорить, что он болван, что сценарий плохой, что нужно его переделывать?
Недальновидно вообще-то.
Абсолютно недальновидно было. И когда я действительно
обжегшись,
я сказал: окей, все, друзья, действительно, я больше никого не хочу учить. И так как я хочу работать, вы не можете, а так как вы работаете, не хочу работать я. Я пошел работать на стройку. И мне звонит Царство Небесное Леша Девоченко. И говорит...
Великолепный артист, в частности, Александринского театра.
Да, кстати, Леша. И говорит: слушай, тут мне дали сценарий, предлагают играть Гумилева, я не хочу. Я тут сказал одному режиссеру, что вот позвоните Тютькину, как мы шутим. Он меня Тютькин называл. Вот, позвоните Кошевому, он сыграет. И позвонил Дмитрий Томашпольский, познакомил меня со Светланой Николаевной Крючковой и подарил мне эту удивительную женщину в качестве партнерши. Не могу сказать, что подруги, потому что это мы все равно на «вы», но она для меня очень близкий, родной человек. И он такой подарок мне сделал, Леша. И я сыграл Гумилева, она сыграла Ахматову. Теперь я играю на сцене Большого драматического театра благодаря Крючковой.
В
«Игроке». Играю Алексея Ивановича. А про «Игрока» Михаил Михайлович мне Казаков говорил, когда я его спрашивал совета, надо ли мне играть «Игрока» с одной актрисой. Он смеялся и говорит: нет, это плохая бабка. Жди хорошую. Я вот дождался хорошую бабку.
Ну, вообще, вы часто говорите о Крючковой в интервью, и, судя по всему, вы действительно профессионально в нее просто влюблены.
Конечно.
Это совершенно очевидно.
Это партнер, который не просто поддержит, если я чувствую, что я промахнулся, или что-то сделал не так, или сказал не то, или чувствую себя неуверенно. Она меня подхватывает, точно так же, как и я ее. Это такой какой-то... У нас какая-то кармическая связь. Это правда.
Угу.
Это правда. У меня была травма ноги перед премьерой буквально.
Так.
За несколько дней.
Угу.
И французская экстрасенс, не зная, что я актер, мне вообще ничего не знаю, сказала, что тебя... Она увидела мою ногу, как я хромаю ее. О, тебя спасла женщина. Она... взглядом отвела угол удара. Удар мог бы быть сильнее.
Ну да, окей, не просто тандем. Нет. Действительно кармическая связь.
Да.
Но у нас с вами прозвучали уже неоднократно Шемякин и Плесецкая. Как они возникли в вашей жизни?
Не возникли
по
отдельности после Раскольникова, но вот мы перескочили. Если бы не было преступления и наказания, у меня не было бы работы с Изабель Аджани.
Вот, Изабель Аджани, да, тоже не понимаю совершенно, что это такое. Давайте вот, да, объясним нашему слушателю, что был проект «Мастер и Маргарита» с Изабель Аджани. Это вылилось в фотопроект.
Да.
Фильма не случилось.
В силу ряда причин не получилось.
А это модный фотограф...
Жан-Даниэль Ларье.
Отлично, да, потому что я бы не вспомнила фамилию.
Это магикан в фэшн-индустрии, который придумал, что такое фэшн в принципе.
Угу. И...
Ему очень много лет, за 90.
И ваши фотографии с Изабель Аджани. Что? Это просто вот фотопроект, который что?
Просто иллюстрация к роману.
Просто иллюстрация к роману. Ну, просто я хотела сказать, ну, с одной стороны, да, мы понимаем, что Изабель Аджани, извините, вам в мамы годится. Ну, так, строго говоря, да, во-первых. Во-вторых, это мог быть фильм,
да,
вообще теоретически?
Да, это мог быть фильм в стиле 20-х годов, черно-белый, немой, с титрами, поясняющими, как это было модно, принято в начале прошлого века. Но, к сожалению, так сложилось, что это только фотопроект.
Хорошо. Ну и, конечно, мы не можем оставить фамилию Плисецкая.
Майя Михайловна, удивительная история с Майей Михайловной. Мы познакомились в очереди в Александринский театр на спектакле «Чайка». Они пришли с Константином, с Родионом Константиновичем.
Примерно какой год, извините?
Ой, я не помню. Вот только-только «Преступление и наказание» вышло.
Ну, то есть начало 2000-х?
Нет, это уже, наверное, 2008-2009.
2008, ну, примерно 2008, так, поняла.
2008, и мы просто не могли оторваться друг от друга. Они видели фильм, и слушать какие-то слова, от которых можно было улететь уже на другую планету. И...
От Майи Плисецкой и Родиона Щедрина.
Да,
ну, так, на секундочку.
Был, конечно, такой...
Слушайте, Владимир Кошевой...
Воздушный замок, который...
До сих пор позволяет парить. Владимир Кошевой в студии «Комсомольской правды». Мы вернемся через пару минут буквально. Не уходите от нас.
Культурные люди. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Культурные люди.
Владимир Кошевой в студии «Радио Комсомольская правда». Ох, вообще в нашем разговоре сегодня прозвучало уже только... потрясающих совершенно фамилий. Мы вспомнили столько потрясающих людей. И сама Майя Михайловна Плисецкая, Родион Щедрин, которые встретились вам в Александринском театре. Да. Вообще нормальная такая история просто. А еще мы вспомнили, конечно, Алексея Девоченко.
Леша Девоченко.
Который действительно совершенно чудесный актер, который подарил вам роль Гумилева, по сути дела. Я просто хотела сказать, мы с вами в перерыве тут про поэтов чуть-чуть, да, зацепились, я просто хотела сказать, что у вас какое-то особое с поэтами отношение. Не то чтобы, но просто и Гумилева-то вы играли, и Абариутов-то вы читаете, и что-то еще я видела у вас.
И тут... сейчас должен выйти фильм Ирины Евсеевой «Велимир Хлебников».
Вот, «Велимир Хлебников», да, я слышала. Это у вас какие-то особые взаимоотношения с поэзией?
Вы знаете, мне кажется, что некоторые артисты – это проводники. Вот я точно проводник каких-то вот странных поэтов. Ну, конечно, Хлебников – странный поэт.
Ну, Хлебников – самый странный поэт,
Гумилев – странный поэт, как его считали, поэт третьего ряда. Я нашел одну книжку.
Что значит третьего ряда?
Да, так было такое вот выражение.
В смысле, так все плохонькие?
Да, написали.
Отлично.
Это учебник литературы 70-какого-то года, где было написано, что Николай Гумилев – поэт третьего ряда.
Класс, класс. Ну, отлично. Ну, а первого ряда стал быть... Ну, хотя Асеев, в общем-то, хороший поэт. Ладно, бог с ним. Да, не нам их судить, они в такое время жили все. Слушайте, скажите мне, и вот вы сказали, что у вас проект Бродского какой-то, да, вы готовите?
Да, я много лет назад у Юрия Тимирканова на фестивале «Площадь искусств» читал рождественские стихи. И с тех пор прошло уже 10 лет, и я ни разу эту программу не читал нигде. Я чувствую такой незавершенный поступок, и долги надо возвращать. И
гештальты
надо,
закрывать.
Да, закрывать гештальты. И я решил ее возобновить, и в этом году буду ее читать снова.
С Юрием Хатовичем?
Нет, нет, уже будет, наверное, какой-то другой зал и в Москве, и в Петербурге. Но пока не знаю, где в Петербурге, знаю, что в Москве точно.
Я хочу чуть-чуть личного,
давайте,
если можно.
Пожалуйста.
Да? Мы знаем, что вы родились в Риге.
Да.
Мы знаем, что у вас 3 образования. Военное, журналистское и актерское. Ну, судя по всему, сознательным было только третье актерское.
Да, это точно. Все остальное вынуждено. Хотя на самом деле на журфаке я учился...
Ну, военное, потому что папа военный, да?
Да, на журфаке учился, конечно, я с интересом, потому что это абсолютно другая среда. Я воспитан был по-другому, а здесь такая свобода, можно сказать.
Так а как у вас щелкнуло вот это, что нужно еще третье получить, актерское образование?
Я всегда хотел...
Что, играть?
Быть артистом. Просто я не понимал, как это сделать, что нужно поступить в институт. Мне казалось, что артистами уже рождаются, и все.
Ага, но вы не участвовали, я в каком-то интервью, вы подчеркиваете, что вы не участвовали ни в каких драм-кружках,
никогда.
Не участвовали в самодеятельности.
Никогда, ничего. Нет. Один-единственный раз я читал стихи на 9 мая.
Какая прелесть.
Перед ветеранами. У меня где-то разбирали архивы, нашли эту фотографию. Я, сжав кулаки, что-то читал, не помню, что за стихотворение в пилотке, в красном галстуке. И через... полгода у нас отменили эти красные галстуки, потому что это был 4 класс, у нас уже на следующий год у нас были национальные латышские ленточки. У нас уже галстуки.
А, вы тогда еще жили в Риге.
Угу. Ну и такая фотография блестящая просто. Вот ее что-то про фашистов, видимо.
Слушайте, а как ваша семья отнеслась к вашему выбору актерской судьбинушки?
Отвратительно, конечно, они отнеслись. Никто не возрадовался, не возликовал.
Ну... как? Вот, например, если бы мой сын сказал, что он станет актером, я бы, наверное, устроила ему обструкцию. Просто обструкцию.
Обструкцию.
Кушать подано будешь всю жизнь играть. Ну, вот это вот все, вот
я
это
вот
все
это
стереотипы,
все,
да?
Вот все, что сказали бы своему сыну, сказали бы, все услышал я.
Ага. Но вас хватило внутренней силы воли со всем этим
хватило,
справиться.
Хватило. Но я и поиграл. Я у Олега Меньшикова я выносил с удовольствием, действительно, с интересом и счастьем. Всю мебель я передвигал на сцене, подавал и относил 2 сезона спектакля «Кухня».
Угу.
Мне было это просто интересно, сам выход на сцену. Я этого очень хотел. Очень. Мне было все равно там стулья выносить, табуретки. 2-3 реплики дали, господи, я был счастлив.
Ого.
4, просто я...
Какое смирение.
Да.
То есть опыт актерского смирения...
А я не знал, что это смирение. Мне казалось, что это правильно.
Угу.
Потом я играл кота несколько лет. Потом, когда я понял, что я уже больше не хочу играть кота, я ушел. Потому что кроме кота мне ни человеческих ролей не предлагали. Никто не собирался их давать.
Окей. Слушайте, знаете что? Я хочу еще одну вашу роль вспомнить, которая мне безумно понравилась. При том, что сам сериал мне понравился, наверное, не очень. Хотя я очень дружу с автором сценария. «История Григория Р.» с Тилькиным.
Тилькиным.
Да, я с большой симпатией отношусь к Илье. К сожалению, но он знает. Не всегда нравится то, что он пишет, но это не важно совершенно. Сериал получился интересный. Машков там играет, собственно говоря, Распутина. А вы играете Феликса Юсупова.
Играю.
Играли, да. Тоже такая роль, ну, очень своеобразная. Но она должна вообще вызывать чувство внутреннего протеста, мне кажется. Нет?
Нет, я как раз-таки вот уже к тому времени я очень четко понимал, что такое актерская тема. И вот мне казалось, что я ее нащупал. После Раскольникова я искал роли, где бы герой, персонаж внутренне бы сомневался, но совершал поступок. И мне хотелось все, что связано с Юсуповым, потому что я знаком с внучкой Феликса Ириной.
Да, она приезжает периодически в Россию.
И это человек невероятного стержня силы воли, безусловными сомнениями, но он совершил этот поступок.
Слушайте, можно я вам задам, может быть, несколько сумасшедший вопрос? Но
да,
он мне пришел в голову еще когда... Ну, я смотрела отрывки, готовясь к интервью нашему с вами, я смотрела отрывки «Преступление и наказание». Скажите, пожалуйста, а нет вообще ничего общего между Раскольниковым и молодым Сталином?
Это продолжение после Раскольникова, запятая, и Сусо.
Так. То есть все-таки я не сошла с ума?
Нет, не сошла.
Нет, не сошла с ума. Хорошо. А вот продолжение. Но ведь
это
варья дрожащая
это развитие
право
темы.
Имею.
Более того, что это еще такой сложный, может быть, высокопарный стиль, но я скажу, что это проблема богоборчества и проблема рока, и проблема отца, как отца и как отца.
Сейчас Владимир показывает как отца, ну, в смысле, имеется в виду земного отца, и как отца небесного отца, Бога. Просто мы же на радио вас не видим. Да. И это, вы полагаете, что это продолжение, но...
Да, это продолжение темы. Продолжение темы, могу ли я, способен ли я, моя ли эта миссия...
Ну, миссия вообще, да. Эта тема, конечно, очень важная. Хорошо, что бы могло быть еще в продолжении этой темы, на ваш взгляд? Образы, которые вас интересуют с точки зрения, я не знаю, парадоксальности, с точки зрения
Иван
величия.
Грозный.
Иван Грозный.
Иван Грозный.
Ого. Готовы были бы вы?
Бы, да.
Слушайте, очень интересно. Очень интересно. Ну, и у нас, на самом деле... 3 минутки всего остается, поэтому... А мы не затронули, например, таких ваших граней, да, вашего твоего... Вы книги озвучиваете. Я Устинову знаю, что вы читали.
Да, читал.
А вы собираетесь еще читать?
Ну, там... Мне предлагали прочитать...
Вам это интересно вообще?
Мне интересно. Мне вообще все интересно.
Да ладно.
Все, нет, все интересно, все... Я не договорил просто. Ага. Мне интересно все, что связано со словом.
Ага.
Если совпадает, то я с удовольствием это сделаю.
Но это не только работа со словом, это работа голосом.
И голосом тоже.
А потому что вы еще и озвучивали мультфильмы.
Да, кстати, мультфильм Михаила Шемякина
«Гофманиада». «Гофманиада».
Да, который наконец-то вышел. Господи, прошло уже больше 12 лет со дня начала работы над этим.
Я не знала, что это такой долгий был
долгострой.
Срок.
Долгострой, да. Это такая... «Трудно быть Богом 2».
Ну, «Трудно быть Богом» были еще более долгий вариант. Ну, хорошо, да. Вы не планируете еще работать... Я как родичка вас спрашиваю, да? Еще работать вот именно голосом. Потому что, ну, это же такая специфика.
Меня звали работать на радио.
Да, прямо на радио.
Меня звали работать на радио, но, к сожалению, скажу вам честно, я рано вставать не могу. Для меня это мука. А там было первое условие, что первый эфир там чуть ли не в 6 утра был. Поэтому, к сожалению, это мимо.
Ну, это давно, видимо, было, да, в начале вашей карьеры. Ну, хорошо, нет. А если говорить о голосе, многие актеры обожают, например, озвучивать фильмы и всяких звезд. Знаете, есть официальные голоса Брюса Уиллиса или официальный голос Микки Мауса. Мы же знаем этих актеров всех, не будем называть имен. Но вам не хочется вот в этом...
Кого-то озвучивать?
Да.
Я с таким трудом себя озвучиваю.
А, кстати, поэтому есть актеры, которые этого не могут делать вообще. Знаете,
вот
же,
я,
да,
с трудом себя озвучиваю. Я не могу смотреть на то, что на экране, и мне доставляет это ужасное мучение, кстати говоря. Зачем я это сказал? Правда, это ужасно.
Знаете, как
тяжело это дается.
Как очень многие люди не могут слышать себя в записи, точно так же, наверное, многие актеры, хотя это, конечно, действительно пытка.
Я так радуюсь, когда звук живой, что не надо больше ничего озвучивать. И пристаю... Я тут узнал, как называют звукорежиссеры артистов. Источник звука.
Вот. Слушайте, ну, с вами была источник звука Олеся Крупанина.
И источник звука Владимир Кошевой.
Источник звука Владимир Кошевой. Спасибо вам большое, что вы пришли
вам.
К нам.
Спасибо.
Угу. Окей, спасибо.
Культурные люди.